Наталья Есина. «Я нарисую симфонию неба», читает Мария Максимова. Глава первая. Альбина проснулась с радостным чувством, как в детстве. Вот-вот раздастся шорох за дверью, и войдут родители. Папа произнесет торжественную речь, а мама вручит подарок. За окном вовсю хозяйничало солнце, здороваясь, едва подрагивающей на настенном ковре тенью от ветки. Неужели ветер? Так не кстати. Чего доброго, погода изменится и испортит натуру. Сладко потянувшись, Альбина скинула пуховое одеяло, села и поежилась. Нащупала ногами вязаные тапки и вскочила с кровати. Торопливо накинула халат, подошла к окну, отодвинула кружевную занавеску и застыла. Прямо перед ней, руку притяни, на ветке рябины сидел снегирь. На фоне искристого неба нахохлившаяся птица с ярко-красной грудкой смотрела с новогодней игрушкой. Пятно крови на белом. Всплыло не к месту мыслишка, а внутри колючкой шевельнулся страх. Чушь какая! Кровь при чем? И тут же вспомнился детский стишок. Я видал такую птицу, что теперь не спится мне. Агния Барто, снегирь. Ну и разгулялось воображение. Альбина обвела взглядом комнату. Какая досада. И карандаши, и блокнот остались на кухне. Как ни старалась осторожничать, а движение шторы, снегирь упорхнул, оставив после себя разбросанные на снегу обклеванные ягоды. Красные. На белом. Как капли крови. Альбине стало не по себе. Что за фига тень в голову лезет? Она все рассчитала. На дорогу уйдет минут 25. Место присмотрела в прошлый приезд. Сходство потрясающее. Обойти деревню со стороны леса. Дальше небольшой пригорок. За ним пологий спуск к редкому молодому березняку. Деревянный мостик через петляющую замерзшую речушку со смешным названием «Братик». И сквозь заросли сухого тростника и рогоза выход к озеру. Сегодня она осуществит давнюю мечту. Напишет с натуры озера, похожее на то самое. Уверена, что напишет не хуже. Главное, со светом не прогадать. Мартовское солнце капризно, и важно успеть схватить соотношение цвета и тона. На все про все будет часа два. Дальше писать бесполезно. Со сменой освещения изменится и пейзаж. Благо, есть мобильник. Альбина всегда делала снимки, чтобы уже дома доработать детали. 6 лет назад, впервые увидев озеро Левитана на выставке в Третьяковке, она твердо решила — станет художницей. Картина будоражила, как будто с ней было что-то связано. В прошлом или будущем? Этого пока понять не могла. С тех пор часто рисовала свое озеро во сне. Просыпаясь, пыталась уловить зыбкое состояние запоминания образа. От сосредоточенности ум превращался в решето, и важные мысли утекали, не поддаваясь осознанию. Альбина снова и снова делала эскизы. За этот год отточила мастерство так, что даже отец, наблюдая за ее работой, воскликнул.
«О, левитановская манера!»
Поставил посреди комнаты стул, сел и, подперев рукой голову, задумчиво рассматривал картину на мольберте. Потом вскочил и побежал на кухню, где мама накрывала к обеду. Альбина осторожно вышла в коридор и прислушалась к гудению отцовского баса.
«Алька-то у нас и впрямь гениальная дочь! Слышь, мать, это ж надо, Левитана!»
Мамины слова Альбина не разобрала. Скорее всего, похвала наткнулась на ее ворчание, потому что ответ отца прозвучал с ноткой возмущения.
«Ай, ничего ты не понимаешь в искусстве!»
Наскоро позавтракав мамиными блинчиками, заботливо упакованными в судок, Альбина выпила большую кружку кофе с молоком. Уф, многовато. Но ничего. Впереди долгая прогулка и работа на морозе. Подошла к окну, подула на замысловатый узор на стекле и в оттаявшей кружке рассмотрела градусник. Ого, -15. Надо утепляться. Вернулась в спальню, выложила из шкафа на кровать термобелье и свитер из грубой овечьей шерсти. Сверху комбез, на ноги шерстяные носки и уги. О, нет! Забыла уги! И как теперь в кроссовках на морозе? Вот дурище! Придется доставать из кладовки отцовские валенки. Мамочки! Лишь бы мышей не было, как в прошлый раз, Альбина нашла среди старых тулупов и шапок, пропавших нафталином, папины валенки. Обула и с трудом на ногах удержалась. Жесть! Так, наверное, чувствовал себя Нил Армстронг, делая первые шаги к поверхности Луны. Калошами по деревянному полу шаркают. Еще и избежать норовят. И ноги в них не сдвинешь. Прихватила лежащие стопкой у печи старые газеты, развернула и скомкала несколько листов, запихнула вглубь валенок. С двойными носками сойдет. Теперь этюдник. Плотно закрутив пузырек с разбавителем, обернула ветошью. Масленка, простые карандаши, блокнот. Отковыряла мастихином небольшой засохший комочек на деревянной палитре и прикрыла ею тюбик с краской, чтобы не громыхали при ходьбе. Сняла резинки с кассетника, проверила, хорошо ли держится картон. Кассетник. Переноска. Приспособление для переноски свежих этюдов. В большой холщовый рюкзак сложила этюдник, термос, запихнула фартук, затянула шнуровку, перенесла все на веранду к дверям. Из шкафа достала овчинную безрукавку и шапку-ушанку. Баба на чайник. Зато не замерзну. Телек, вода, электричество. Выключила. Мобильник в кармане. С трудом вдела руки в лямки рюкзака. Повесила на плечо кассетник, завязала под подбородком шапку, натянула толстые варежки с откидным верхом и вышла на крыльцо. От яркого солнца слезились глаза. Небо чистое, ослепительно голубое. Иней повсюду. На ветвях, стволах деревьев, на домах, заборах. Глубокий вдох, и в нос впились мелкие иголочки. Альбина тяжело протопала к калитке. Надо поторопиться. В отцовских валенках дорога может занять больше времени. На улице пусто, попрятались все от холода. Она шла вдоль высокого металлического забора, объединившего несколько дач. Эта часть деревни выросла лет 15 назад. В то лето сгорели старые пустующие дома, и на их месте постепенно построились дачники. Директор галереи, в которой выставлялся отец Альбины, предложил и ему приобрести участок. Мечта о собственном загородном доме с мастерской давно грела творческую отцовскую натуру. Он продал гараж, занял недостающую часть денег у знакомых и 10 соток под родовое семейное гнездо Никитиных. Так в шутку отец называл свои владения. Стали достоянием семьи. Пришлось, правда, вытерпеть 9-бальный шторм в лице мамы. Она хранила в гараже заготовки на зиму. Но отец договорился с соседом и в тот же день перенес банки с оленьими вареньями в его погреб. Мама демонстративно не казала нос на стройку. Не захотела даже отцовский проект посмотреть. Но, приехав однажды на шашлыки, увидела аккуратный двухэтажный дом из клееного бруса, да еще с верандой и подвалом. И зачастила сюда. Самозабвенно копалась в грядках. Посадила вдоль забора смородину. В теплицах выращивала огурцы и помидоры. А на ее розовые кусты приходили поглазеть деревенские матроны. Постоят, руки в боки, и с завистливым вздохом расходятся. Забор из гофрированных железных листов мама попросила заменить на невысокий, деревянный. Нечего прятаться от людей, как какие-то буржуи. Когда приезжали гости, объясняла дорогу так. От клуба прямо, у магазина налево, а там нас любая собака узнает. Втемяшил же Андрею в голову изгородь разрисовать. Отца работа на земле не привлекала. Он занимался обустройством дома и творчеством. Мастерская на втором этаже с окнами на пруд казалась тесной из-за беспорядочно расставленных гипсовых фигур. Стол завален эскизами. В углу небольшой диванчик. В хорошую погоду отец выносил мольберт или станок с проволочным каркасом на залитую бетоном площадку за хозблоком. Досталась она отцу не так-то просто. Эта история, со смаком, рассказываемая за каждым застольем, стала семейной байкой. В первое лето на даче родители поссорились из-за ерунды и неделю не разговаривали. Солнечным утром отец решил поработать на свежем воздухе и облюбовал место между теплицами. Вынес ведро, гипсовую смесь и пошел за шлангом с водой. Мама мыла посуду на веранде. Как только отец скрылся за домом, она пулей метнулась к ведру, пнула его, с кряхтением отодвинула мешок с гипсом и принялась на этом клочке земли высаживать чеснок. Отец, увидев ее выходку, хмыкнул, перенес гипс с ведром к саженцам Антоновки и, беззаботно насвистывая, занялся делом.